Это программа «Саундтрек». У микрофона Станислав Анисимов, за звукорежиссерским пультом Елена Королева. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Мы не будем слушать музыку, мы о музыке будем разговаривать. И поможет нам в этом наш гость Дмитрий Власик, автор-составитель программы «Музыка вне стен», которая проходит в Центре современной культуры «Гараж». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Скажите, откуда появилась вообще эта идея «Музыка вне стен» этой программы?
Все, мне кажется, очень просто. Музыка появилась, то есть идея программы появилась, потому что нет стен, насколько я понимаю.
У гаража.
У гаража, да. У гаража были стены, знаменитые стены на всю Москву, Бахмутовский гараж, который в итоге перешел в другие руки, и гараж стен лишился. Вот, из чего, собственно, и возникла у них, у нас вместе с ними идея музыки, собственно, вне стен.
Угу. Но, тем не менее, у вас есть конкретный повод для того, чтобы, скажем так, начинать эту программу, да? Она посвящена конкретной дате.
Ну, как только возникла идея, собственно, сделать какую-то программу или череду концертов, были поставлены рамки, это все должно было состояться как-то летом и к осени, а осенью весь мир, и мы в том числе, празднуем столетие со дня рождения Джона Кейджа, американского композитора, которого мы не просто любим, здесь даже сложно говорить это слово, мы, в общем, под ним живем, скажем так. Уже, в общем, довольно долгое время, и все, что происходит сейчас в музыке, как с ним, ну, не может не быть связано, и столетие со дня его рождения – это действительно громадный, совершенно огромный праздник. Ну, даже не праздник, а событие, да, которое требует…
Которые, да, вы и отмечаете, собственно.
Мы отмечаем, и это для нас очередной как-то повод осмыслить его фигуру и фигуры, которые рядом с ним, вместе с ним что-то делали, включая вот Мортона Фелдмана, например.
Да, вот эти фигуры, как раз вот я к ним и хотел перейти, это всего, помимо Кейджа, это три музыканта, в общем-то, у вас четыре музыканта в целом, это как четыре стены, да? Каждый раз вы разрушаете одну из стен, правда?
Неплохо.
Нет?
Неплохо, но не так.
Ну ладно.
В принципе, это неплохой образ, хотя изначально я пытался исходить из шести стен,
так.
Из шестигранника, который там в парке Горького есть, который сейчас в аварийном состоянии, поэтому, к сожалению, его не удалось освоить, вот, но, да, но события четыре, да, четыре месяца, четыре события.
Итак, да, значит, эти имена я просто перечислю для наших слушателей, это Янис Ксенакис, Джон Лютер Адамс, Мортон Фелдман и как раз вот Джон Кейдж. И начнем мы, давайте уже, собственно, по порядку, да, с Яниса Ксенакиса и его исполнения, в котором вы принимали участие. Что это была за работа?
Это было исполнение сочинения Ксенакиса 69-го года «Персифаса».
Ох. Трудно вспомнить?
Нет, не трудно вспомнить. Просто на самом-то деле, ну, начнем с того, что это сочинение никогда не исполнялось в нашей стране.
И это было впервые.
Это «Секстет ударных», который написан, повторю, в 69-м году, и... Несмотря на то, что это было довольно давно, он ни разу здесь не исполнялся. Всю...
А с чем это было связано, вот на ваш взгляд?
Сложно сказать. Может быть, с тем, что единственным, в принципе, человеком, руководителем, который, ну, с моей точки зрения, это мог сделать, то есть исполнить сочинение, был Марк Ильич Пекарский, и, видимо, у него как-то не дошли до этого руки. Хотя я совершенно уверен, что он размышлял над этим. Ну, видимо, как-то не срослось. А у нас вот срослось почему-то. То есть это сочинение было мне известно, и когда, собственно, возник вопрос о том, что как-то можно исполнить, я тут же привлек на помощь свои тайные фантазии, которые у меня, я думаю, как у каждого музыканта и у художника, безусловно, есть. И вот это одна из них. В общем, это казалось слабо реально. Но в итоге это состоялось. Огромное количество инструментов, 6 человек ударников, которые расположены вокруг публики. И это одно из направлений, которое Ксенакис исследовал. Это пространственная музыка, да, то есть использование пространства как важнейшего фактора как бы в зрительском впечатлении. Зритель сидит внутри, да, 6 человек вокруг. И, соответственно, вот эта круговая история звуковая, она очень как-то активно Ксенакисом в этом произведении была развита и показана. И это там вихри тембров вокруг слушателя возникают, и как-то все это движется, и, в общем, все это страшно интересно. Он позже написал очень похожую тоже в чем-то работу через 10 лет. Еще один секстет для ударных, который, по-моему, тоже ни разу здесь не исполнялся. Это «Плеяды». Надеюсь, что до этого тоже дойдет как-нибудь. В принципе, это было удовлетворение одной из моих фантазий, скажем так.
Музыкальных.
Музыкальных.
Да, интересно. Ну, смотрите, то есть публика находится внутри, да, соответственно, шесть музыкантов по кругу. А как музыканты синхронизируют друг с другом?
Важно, что они должны быть синхронизированы, да.
Вот
то,
да.
Что вы это упомянули, очень важно, потому что это не какое-то алеаторическое свободное существование шести человек, а все, что происходит, это единая какая-то структура, которая подчинена очень жестким рамкам времени, ритма, динамики и всему остальному. То есть очень важно, чтобы музыканты действительно были очень жестко синхронизированы. Здесь есть два пути, по которым можно пойти. Это либо дирижер, либо клик, то есть метроном, который транслирует ну, как бы единое время на 6 человек. Мы воспользовались старым вариантом. Я сделал клик, там это тоже была довольно непростая задача, потому что там меняется скорость, там есть места, где у каждого свой метроном, то есть места, скажем, где все жестко синхронизовано, а потом вдруг раз такое облачко, где кто-то играет в темпе там 60 ударов в минуту, кто-то 46 ударов, чуть медленнее и так далее. В общем, это тоже было довольно все весело, и я получил тоже впечатление работы именно вот дома, сидя за компьютером, делая этот трак.
Клик, да, вот этот клик. А вот смотрите, получается, что и, собственно, слушатель, который находится внутри, воспринимает все это по-разному, правильно, да? То есть с разных сторон, в зависимости от того, где он находится. Или все-таки это должно будет восприниматься, скажем так, одинаково любым человеком?
Ну, в случае, здесь важно... Да, то, что вы говорите, безусловно, правильно. Понятно, что ты, если сидишь там ближе к пятому ударнику, и вот, судя по всему, будешь слышать лучше, чем, там, допустим, первого, который сидит подальше.
Это будет другое произведение или все то же? Вот в чем вот вопрос.
Здесь важно, что думал об этом композитор.
Да.
Я думаю, что для композитора, композитор, мне так кажется, исходил из... Если он вообще и исходил из... слушателя, да, то из одного как бы виртуального слушателя, который находится четко посередине, мне так кажется. А все остальные слушатели, которые чуть дальше от середины, чем абсолют, да, они как бы чуть дальше, собственно, и от произведения получаются. Да. То есть мне кажется, что в данном случае, в отличие, скажем, от Кейджа того же, который рассматривал каждого слушателя как равного, да, различных, каждый слышит что-то свое, и каждый, и то, что слышит каждый, имеет как бы равное количество смысла. А здесь, думаю, что центральным элементом именно слушательским является как бы слушатель, который расположен ровно посередине этого шестигранника, шестиугольника.
Да, произведение имеет четкую структуру.
Да, все очень четко. То есть четко по секундам известно, когда что в этом произведении произойдет. Если делать его под дирижера, то, конечно, чуть больше динамики появляется, потому что живая рука, она как бы всегда сообщает дыхание, да, ансамблю, организму. Вот, но в принципе тоже думаю, что довольно четко все.
Какое вот для себя главное открытие вы сделали, работая с музыкой Ксенакиса? Скажем так, даже в процессе исполнения. Вот так. Вот в того вечера в скейт-парке Горького.
Да, мы выбрали для этого.
Тоже скейт-парк. Не случайно.
Нас чуть не побили скейтеры.
Да ну ладно. Там были дети, которые бегали.
Были дети с досками. Это довольно, в принципе, сильное оружие при желании.
Ну, я понимаю, да.
Нам пришлось с ними беседовать на тему того, что то, что здесь происходит, может быть, это не самое ужасное, что, может быть, кроме скейта есть еще что-то, к чему стоит уделить внимание. Но это для меня важны несколько факторов. Для меня и вообще, и это касается всех концертов программы, вообще, мне кажется, в принципе, всего того, что я делаю, мне важна ситуация как бы преодоления чего-то, да, то есть ситуация каких-то препятствий, которые, преодоление которых выводит и исполнителя, и, возможно, того, кто является как бы соучастником, то есть слушателя, из как бы обычного концертного контекста, да, то есть потому что очень много музыки разной происходит в Москве, но в итоге не происходит почти ничего, то есть...
С точки зрения восприятия человеком, да?
Ну, с точки зрения того, что не возникает как бы измененного какого-то контекста восприятия.
А я понимаю, да.
Здесь это лучше даже как-то вот, может быть, на примере Фелдмана, который будет 26 августа, наш третий концерт цикла, я так перепрыгнул.
Хорошо, да.
26 августа состоится концерт из произведения композитора Мортона Фелдмана, который будет... Это концерт-перформанс, который будет продолжаться 11 часов. И здесь для меня, как для человека, который это придумал,
да,
очень важным является нахождение в этой музыке и исполнителей прежде всего, потому что, ну, я как исполнитель преследую свои эгоистические интересы, и публике, которая дается возможность погрузиться на 11 часов в произведение этого композитора. И это все делается для того, чтобы как-то раздвинуть эти рамки восприятия, чтобы создать ситуацию, которая, возможно, как-то на это восприятие повлияет. Да? Потому что по собственному опыту могу сказать, что по опыту исполнения 4,5-часовых, например, сочинений Мортона Фелдмана, что на третьем часу ты испытываешь какие-то такие чувства, которые ты не испытаешь, сыграв там что-то 15-минутное. Да? То есть это... И для того, чтобы этот третий час подошел, ну, то есть для того, чтобы пережить эти ощущения, нужно вот три часа, как бы, нужно пройти этот путь, что называется. Да?
Угу.
И вот для конструирования этого пути в четырех разных вариантах есть, как бы, моя творческая задача и вот, как, творческая фантазия вот в проекте, во всем проекте.
Угу.
Что касается Ксенакиса, потому что вопрос был про Ксенакиса, здесь я могу сказать, что вообще эта подготовка такого проекта, она требует много сил, да, огромное количество инструментов, как я сказал, 6 человек, синхронизация. Мы неделю в шестером практически не вылезали из аудитории, где это все репетировалось, и это как-то вот тоже явилось источником какого-то нового состояния для меня, потому что...
Сам процесс работы.
Сам процесс работы, который в итоге выливается в исполнение, и здесь очень, ну, как-то это для меня как-то вот все это... имеет именно цена процесса.
Ну, понятно, то есть, да, с точки зрения опыта.
Да, да, да.
Да, это интересно. Вот я, раз уж мы с вами уже перешли сразу к Фелдману, да, то вот как раз в пресс-релизе здесь написано о том, что знаменитый нью-йоркский музыкальный критик Алекс Росс как-то сказал: прослушать несколько поздних сочинений Мортона Фелдмана значит обрести новое слышание и даже новое сознание. Вот поясните, что подразумевается под словом «новое сознание»?
Я думаю, что это как раз то, о чем я только что сказал.
Опыт, восприятие.
Ну... Ну, если вообще можно говорить о том, что такое сознание.
Угу.
Мне 31 год, я до сих пор четко не могу, ну, даже для себя сказать, что это такое. Очевидно, когда оно отключается, ну, это уже понятно потом. А здесь то, что я уже сказал про Фелдмана, да, то есть, когда на определенном этапе погружение в этот контекст, который только с первого взгляда кажется бедным на события, на самом-то деле... Чем больше мы находимся в этой музыке, мы исполняем ее не в первый раз, мы понимаем, и я, и вот мы с Иваном Бушуевым, который, собственно, был куратором именно этой программы.
Дня Фелдмана.
Дня Фелдмана, да. А он, собственно, составитель именно программы Фелдмана. Каждый раз мы, погружаясь в эту музыку снова, мы вновь понимаем, насколько она интенсивна, богата и самодостаточна со всеми ее паузами, со всем ее... и то медленным, то быстрым течением времени, со всей бесконечностью, как, собственно, как говорил Джон Кейдж, да, что жизнь продолжается, и это очень похоже на то, как течет произведение Мортона Фелдмана. Да, это вот сказание Кейджа по этому поводу.
Да, это интересно. Ну, Фелдмана называли абстрактным экспрессионистом в музыке, да, речь идет о характере звука.
Ну, я думаю, что, скорее всего, речь идет о методе письма.
Так.
Верно. То есть у него просто был определенный метод, или вернее, ну, в данном случае человека есть метод, но есть просто интересные какие-то черты, которые, может быть, роднят его с американскими абстрактными экспрессионистами. Ну, он был со многими из них знаком, там, с Поллоком, с Ротко, это известно, что он с ними как-то дружил, и, в общем, все это происходило в одно время, в одном и том же месте, и как-то они влияли друг на друга. А про Фелдмана вот есть интересные, например, вещи. Он, например, писал, он выписывал партитуру, переворачивал страничку, никогда не возвращался обратно.
Так.
Вот такой у него была, например, такая черта. Да, то есть вот он записал, перевернул, и дальше, если ему нужна какая-то реминисценция, какая-то арка куда-то, он исходил из собственной памяти. Вот, например, такая черта.
Угу.
То есть, как бы, передача каких-то элементов контроля над собственным произведением, передача их воли случая, и это, собственно, и с Кейджем тоже его очень сильно роднит, да, и с тем же там, и с тем же Поллоком, который краску разбрызгивал. То есть это как бы, это с одной стороны, это контроль метода, а с другой стороны, пока краска летит, там уже в какой-то момент ты, кто контролирует этот полет, и как, насколько художник как бы является или не является. Ну вот именно это точно, не точно, а как раз размытая грань, она, может быть, как раз Фелдмана с ними роднит, но повторяю, что чем больше мы погружаемся в эту музыку, тем больше мы ощущаем неслучайность, скажем так, неслучайность всего, что в ней происходит. И это тоже то, что чем больше ты смотришь там на того же Ротко или того же Полка, тем больше в тебе крепнет это ощущение. Да? То
есть, ну, понятно,
какие-то
да.
Черты общие, безусловно, есть, безусловно.
Метавселенная, художественная.
Что бы это ни значило.
Хорошо. А ваша вот программа «День Фелдмана» будет еще наполнена не только музыкой, но и лекциями. Да, они будут как бы чередоваться.
Да,
скажите.
Это бушуевская идея. Я ему страшно за это благодарен. Вот, потому что как-то вот он к этому подошел действительно структурно и внедрил в наш, в принципе, музыкальный день, внедрил и какую-то информационную составляющую, и в этом нам, к нашей большой радости, великой совершенно, поможет Ольга Манулкина, которая, среди прочего, является автором замечательной книжки про американскую музыку, которой мы все, так сказать, были сражены вот около года назад, когда она вышла. Просто эта книга вдруг сразу стала настольной у большого количества людей, которых я знаю, в том числе вот и Ваня, который, собственно, занимается Фелдманом близко. И я совершенно взахлёб читал главы из этой книги, просто как бы количество информации собранной, обработанной, и анализ, которым эта информация подвергнута, просто совершенно нас сразили. И вот когда летом в Перми мы с ней, как кажется, случайно повстречались, мы, конечно, с Ваней на Олю набросились, и к нашей, повторяю, великой радости, она согласилась вот поучаствовать и прочесть несколько сообщений в нашем Фелдман дне, Фелдде. Вот. И, кроме того, я буду пытаться читать лекцию о нечто или лекция о чем-то Джона Кейджа, которая посвящена, собственно, творчеству Фелдмана и анализу как-то его музыкального мышления.
Отлично. Это программа «Саундтрек». У микрофона Станислав Анисимов, звукорежиссер Елена Королёва. Сегодня в гостях у нас Дмитрий Власик, и мы говорим о программе «Музыка вне стен». Ну, у нас осталось еще два музыканта, да? Мы так немножко перепрыгнули. Вернемся уже к порядку. Это, прежде всего, тоже уже исполненный Джон Лютер Адамс и его произведение «Странный и сакральный шум».
Да, оно уже было исполнено.
Вполне,
к счастью,
да,
никто не погиб.
Никто не погиб, но это было очень необычно. Она была гораздо...
Там были.
Да,
а
я там был,
были,
естественно.
Да,
да. Я был и на первом, и на втором. А, ну вот, немножко о самом музыканте. Расскажите, как бы, с чем он работает?
Адамс американский композитор. Да? Он, как и многие, собственно, музыканты нашего времени, был лишен первичного академического образования и дотягивал уже как-то позже, когда вот он заинтересовался всеми этими делами современными, он уже как-то постфактум все это получал свои впечатления, в том числе и по его словам от Вареза, Островинского. Композитором он, кстати, решил стать, по его же словам, познакомившись с музыкой Фелдмана.
Так.
Вот. Адамс, про него известно следующее. Живет он на Аляске, слушает шумы. Эти шумы производят на него впечатление своим величием и как-то отстраненностью от бренных каких-то человеческих каких-то страстей. И вот эту отстраненность, он, считая ее, так сказать, важнейшим элементом вообще в духовном развитии человека, он эту отстраненность пытается как-то осознавать и модулировать в своих произведениях. С моей точки зрения, ну, не мое дело, возможно, критиковать его, но он как-то вот я не уверен, что это всегда у него работа.
Угу.
Вот в отличие от Ксенакиса, который каждое сочинение которого, там нельзя говорить, нравится или не нравится, но каждая из работ Ксенакиса, она является событием, ну, для меня, по крайней мере, угу. Да, то есть это вот странная, да, такая ситуация, когда вот, хотя, может быть, просто потому что...
Вы настроены на него?
Может быть. В любом случае, Адамс любопытен тем, что он исследует шум. Да, он исследует шум, и он в этом шуме находится и предоставляет слушателю возможность этот шум слушать. В данном случае я напомню, что мы исполняли цикл для ударных «Странный священный шум», который состоял из 6 частей и продолжался больше часа. Вот, причем там довольно экстремальные есть моменты и по динамике.
С гонгами была сумасшедшая.
Да, да, там просто. Есть и очень громкие, очень тихие места, все это какие-то пласты шума, и это, опять же, для меня это важно, я, как я уже говорил, для меня важен аспект именно исполнительского какого-то, даже не преодоления, а какой-то ситуации, которая позволяет исполнителю выйти из каких-то привычных исполнительских рамок. И здесь вот тот факт, что эта музыка требует очень большого терпения и очень как-то даже больших физических сил, и то, что она очень сильно изматывает, и то, что она, в принципе, повергает тебя в состояние безмыслия такого по, как бы, по факту исполнения, для меня это важный именно аспект исследования, как бы, и своих каких-то внутренних, да, и мотивов, и процессов, и в том числе и слушательских, да, каких-то слушательского восприятия.
Угу. Да, вы начинали еще при свете дня, а заканчивали уже в сумерках. Это так изначально планировалось, или это просто так получилось, скажем так?
Мы начали попозже, потому что, так как речь идет о шуме, который требует внимательного вслушивания, а играем мы на открытом воздухе, вне стен, да, как говорилось неоднократно, очень много шумов. Москва же ревет на самом-то деле. Если остановиться и вот просто прислушаться, причем в любое время суток, это Москва правда ревет. И это очень сильно становится ясно, когда ты вдруг оказываешься вне городского контекста и понимаешь, что там тоже очень шумно, но шумы другие, да, совсем. А здесь вот такая коллективная работа нескольких, может быть, миллионов двигателей внутреннего сгорания, она очень ощутима, да, несмотря на то, что незаметно. И по этой причине мы как-то решили начать попозже, чтобы как-то, может быть, дать Москве немножко поутихнуть.
Но не все так было гладко, ну, скажу я вам, я
что
как слушатель.
Поделаешь? Ну, дальше просто пошел Кейдж, что тут скажешь здесь.
Это да.
Каков же Адамс без Кейджа? То есть, с нашей точки зрения, можно, конечно, было попытаться сконструировать какую-то совершенно лишенную посторонних шумов ситуацию, но мне кажется, и мне и казалось тогда, и сейчас тоже так кажется, что при известной степени внимания слушателя, в принципе, впечатление очень даже работает. То есть, очень даже эта музыка состоялась. Я получил то, что хотел, вот что я могу сказать. Находясь рядом с ревущим гонгом и не имея возможности слышать больше вообще ничего, я получил, что хотел.
Да, действительно, ревущий гонг — это был один из самых, в общем-то, ключевых моментов всей этой программы. Но смотрите, это попытка перевести природный шум в музыкальный, правильно?
Я бы сказал, даже не то, что природный шум, а впечатление от него полученное. Угу, да? Угу. Я напомню, что название цикла «Странный и сакральный шум». Да. Да, то есть в данном случае композитор исследует именно какой-то духовный потенциал. Я прошу прощения.
Да ладно.
Звука как такового. Да, то есть здесь очень важно, именно в этом сочинении важно, что композитор подходит к звуку как к звуку. То есть он, в отличие от Ксенакиса, который с помощью звука делает структуру, и дальше слушатель, именно воспринимая эту структуру каким-то образом, он это свое впечатление получает. Здесь композитор избавил себя от, так сказать, необходимости эту структуру придумать, и он дал все на откуп фрактальным структурам. И я далек от того, чтобы оценивать этот ход как правильный или неправильный, но, тем не менее, композитор с себя эту ответственность снял. Да? То есть, именно по тому, как шум распределяется во времени, то, как он распределяется во времени, композитор отдал на откуп какому-то внешнему знанию. То есть, он не сам принимал решение по поводу того, когда один шум заканчивается, когда начинается другой.
Да.
А его решение, в данном случае композиторским, было как раз конструирование этого шумового пласта. То есть, допустим, берется 4 гонга, и дальше вот они каким-то образом шумят. А как это происходит во времени, здесь как бы он не властен. Он сознательно себя от этого освободил. Но это тоже одна из его идей, которая, собственно, и к Фелдману, и к Кейджу тоже имеет отношение. Попытка избавить собственное сочинение, собственный продукт, прошу прощения, от каких-то своих внутренних амбиций, своего внутреннего человеческого влияния.
Uh-huh.
Вот. Насколько это ему удалось, я имею в виду композитору Адамсу, я вот до сих пор пытаюсь понять. В любом случае, исполнение этого сочинения для меня было впечатлением, учитывая, что мы его исполнили, на самом деле, один раз мы исполнили его вот в гараже, но перед этим мы исполнили его трижды подряд в другой ситуации. То есть к моменту исполнения в гараже мы пребывали уже, мягко говоря, приподнятом состоянии.
Угу.
Вот. Мы четверо, я имею в виду, квартет.
Да, исполнителей.
Да. И это для меня очень важный момент, именно исполнительское переживание. Угу. Весь этот путь, который нужно проделать.
Угу. А здесь слушатель может перемещаться, как вы говорили, перед началом исполнения произведения, да, то есть это тоже входит, скажем так, в часть программы, да, в часть этого произведения, то есть изменение, скажем так...
Это просто с нашей точки зрения это могло обогатить слушательский опыт, да, потому что именно в силу отсутствия какой-то пространственной структуры, как у Ксенакиса, которая должна быть непременно воспринята. Например, в случае Ксенакиса, если ты оказывался вне шестиугольника, да, то ты, в сущности, терял львиную долю смысла. А здесь шум, он и есть шум. Да? Ты можешь быть ближе к нему, дальше к нему. Он шумит, и этот поток, с одной стороны, да, как свет, с одной стороны, это волна, с другой стороны, это поток частиц. Да? Ты можешь воспринимать его в том виде, в котором тебя застала твоя ситуация, да, то есть и ты как-то можешь пребывать в иллюзии, что ты сам контролируешь эту ситуацию, отошел, стало потише, как-то послушал, подошел поближе, ну, это тоже довольно интересно. Но для меня, повторяю, именно как для исполнителя очень важно было это пережить, потому что мы же, являясь исполнителем, мы являемся и слушателями тоже. И здесь есть несколько аспектов. Это работа коллектива, то есть некое коллективное действие, это чисто акустический момент шума, именно который ты тоже воспринимаешь, и работа твоего тела, которая подчас, в общем, была весьма тяжела, потому что там те условия, которые ставит композитор, те... то малое количество, тем не менее, подразумевает очень большую работу, чисто физическую.
Понятно. Ну что ж, и переходим к главному герою нашей программы, да, это Джону Кейджу, которому, в общем-то, и посвящена вся программа уже и ваша, да. Вы планируете тоже День Кейджа?
Мы планируем День Кейджа, но мы... Но мы вряд ли будем исполнять его музыку в этот день, потому что, мне кажется, в этом совершенно нет необходимости. Я думаю, что мы просто сделаем перформанс. Не просто, вернее, а просто как-то, мне кажется, что это будет гораздо правильнее, потому что мне кажется, что гораздо осмысленнее было бы как-то двигаться в направлении анализа, да, и мышления Кейджа как философа музыкального и не только, как композитора, а не как бы бесконечное воспроизводство его сочинений, которые, в общем, и так без нас происходят во всем мире в огромном количестве. Вот, например, ГЦСИ, фестиваль Кейджа, и, собственно, они, насколько я знаю, совместно с консерваторией это делают. Вот, там огромное количество тоже музыки и Кейджа, и около кейджевых композиторов будет исполнено, и какие-то и перформансы, и 4.33 там будет исполнено чуть ли там не 300 тысяч раз, и хиты, и Waterwalk, то есть и ансамбль Пекарского, как я уже говорил, да, и Алексей Борисович Любимов, и огромное количество других совершенно достойнейших людей, которые этим уже занимаются. Вот, поэтому, а даже не только поэтому, а просто потому что интересно именно мыслить вместе с Кейджем и как-то пытаться мыслить дальше, да, пытаться свое мышление как-то тоже употреблять. Поэтому я в настоящий момент я как раз этим размышлением и занимаюсь. Я думаю, что у нас будет перформанс, как обычно, видимо, довольно жесткий в том, что касается его исполнения. Наверное, все это будет страшно тяжело, и это, безусловно, будет связано со звуком и с парком Горького. И я, размышляя над этим, я вынужден констатировать, что я не могу избежать и размышления о том, что, в принципе, происходит и в стране, и в мире, и о всех тех вещах, которые нас всех касаются, так, и оказывают на нас влияние, подчас весьма мощное и неожиданное, да. Все это...
Будет частью перформанса?
Все это... Нельзя сказать, что будет частью перформанса. Все это является как бы частью моих размышлений на этот счет. Я считаю, что просто одно от другого неотделимо, учитывая, что и Кейдж, и Фелдман неоднократно высказывались по поводу и политики, и каких-то и социальных каких-то и течений, и проблем, и не считали это чем-то как бы не имеющим отношения к музыке. И с моей точки зрения очень важно, что очень важно об этом помнить, о том, что все, что происходит, имеет к нам отношение. И музыка ценна именно как бы в силу того, что она тоже является частью этого процесса и реагирует, по крайней мере, должна реагировать, на, ну, с моей точки зрения, на то, что вокруг нас происходит. И ехал в машине,
так,
и какой-то оркестр, не помню уже какой, вот они делают программу, например, вот сейчас идет реклама, сделали программу на основе все композиторы, которых они в эту программу поместили, левши. Вот, например, у людей такой критерий. Например,
понятно,
вот
да. Но...
мы пытаемся этого избежать.
Я вас, да, я вас понимаю. Ну, смотрите, наверное, мы уже сами затрагивали тему шума, да, если уже переходить к вашей театральной работе. Вот что интересно, мне все время приходила в голову такая мысль. Дело в том, что, как вы, наверное, знаете, не все выключают свои дорогие игрушки, как говорит Роман Григорьевич Виктюк во время спектакля. И иногда они звенят, играют, и кто-то даже пытается по ним разговаривать. Вот скажите... как вам кажется, это правильно, что если театральное произведение на сцене, которое мы видим, подразумевает то, что в зале абсолютная тишина?
Это очень зависит от контекста.
Так.
И от как-то от...
Ну, в классической того, модели, что, наверное, это так.
В классической, безусловно, что и обсуждать. Понятно, что, что кому нужен Nokia Tune во время исполнения симфонии Малера? Ну, как бы всё, здесь все очевидно. Вот, но... И, конечно, есть какой-то как бы кодекс поведения в определенном, ну,
это и правила этики, ну да.
Да, в контексте как бы концерта, да. То есть
и этот, театр,
сам,
например,
сам по себе,
да,
контекст концерта, или ну, театр, он чем-то на концерт похож, потому, ну, да, что есть сцена, есть зрительское, да, пространство, угу, есть между ними то ли стена, то ли пропасть, то ли связь. Да, то есть есть нечто между ними, но вот, и в данном случае. Понятно, здесь с телефонами все ясно. С другой стороны, иногда бывает очень забавно. Тоже вот тот же Кейдж, одно из моих тоже любимых его сочинений, таких совсем попсовых, которые он, видимо, очень не любил, потому что сам он радио использует в своих сочинениях много радио. Сам он радио как-то, насколько я знаю, очень сильно недолюбливал. Но вот есть
как средство массовой информации? Или...
Да нет, ну при чем здесь это? Как нечто...
А, ну понятно. Да, я вас понял. Как нечто, да, что, видимо, создает враждебную для человека звуковую среду.
Да нет, ну просто очень как-то шумно, очень много,
ну, вот,
каких-то не всегда правдивых, очевидно, информационных потоков, которые направлены на бог знает что, и, в общем, мало имеют отношения к твоим внутренним размышлениям. Ну, скажем,
ну,
так.
Да.
Да, но я к чему? Вот есть произведения, в которых он использует радио как некий электрический элемент. Включаешь там что-то, вот что-то. А что-то идет по радио. А потом у меня нотки, а что-то опять вдруг по радио вот сейчас прям идет, то есть лайв. И в данном случае, вот в контексте исполнения такого сочинения, телефон, может быть, и не повредил бы, как, некое, как бы, некий контрапункт, mm-hmm, да, как какого-то, какой-то цепи случайности. Да. Ну, вот как-то так. То есть это очень сильно зависит от контекста. Хотя, mm-hmm, понятно, что если мы говорим о традиционном, повторяю, о традиционной ситуации, то, в общем, работа телефона во время спектакля считается неприличной, и на это есть своя причина.
Потому
что есть, да, артисты, которые работают, скажем так, и их это отвлекает, и, в общем, это, в общем, неуважительно, потому что, ну... Здесь все, мне кажется, очевидно, что uh-huh, ты говоришь.
Да, а в вашем проекте с Кириллом Серебренниковым, да, спектакль «Зойкина квартира», какую роль вы там играете?
Эх!
Да.
Кирилл Семенович доверил мне сделать аранжировки песен и продирижировать ими в своем спектакле. Вот, собственно, и есть моя роль в этом проекте, и я страшно за это благодарен, потому что это было и вновь нечто новое, потому что я никогда как-то вот... Ну, на таком профессиональном уровне этим не занимался, и, в общем, то, что все это закончилось довольно удачно, в общем, и слава богу, проект доставляет мне удовольствие, потому что, ну, по крайней мере, те несколько спектаклей, которые успели состояться в предыдущем сезоне, тем, что музыка очень хорошие артисты, Кирилл Семенович, как это ему, видимо, свойственно, ему и в который раз удалось сделать семью, да, потому что это второй проект в «Амхате» под его руководством, в котором я принимаю участие. Первый был «Поручик Киже», угу, несколько лет назад. И вот я тогда помню, что совершенно неожиданно вдруг возникла ситуация команды такой, которая всегда очень приятна, такого коллективного какого-то сотрудничества именно. И здесь, несмотря на то, что это уже была большая сцена, «Зойкина квартира», и народу было поболее, и контекст был слегка другой, был у нас там маленький оркестрик, которым я вот поставлен руководить, и было много проблем, и потому что актерам надо петь, а не на сцене, мы играем в яме, на сцене еще пианист. Обальянинов, да, по сюжету. Он играет с ним, надо как-то... Ну, в общем, были проблемы, и тем не менее, как-то вот ситуация как-то команда, она возникла. Это просто очень приятно, всегда очень как-то поднимает настроение.
Какие-то задачи перед вами режиссер ставил конкретные, или вы были вольны делать все, что вам захочется?
Я был волен делать все, что мне захочется, но сначала я так думал, а потом...
Выяснилось, что всё уже расписано.
Выяснилось... Нет, ну, выяснилось, что как-то... Да черт его знает, не знаю. Ну, мне кажется, Кирилл Семенович мог как-то быть чем-то недоволен, наверное.
Но
в итоге он как-то... Нет, мне кажется, что он вполне как-то все в итоге хорошо. Но почему так сложилось, я не могу сказать. В принципе, я делал то, что я считал нужным, скажем так.
Вы музыку уже вписывали в какие-то готовые... в какое-то готовое действие? Или действие шло под вашу музыку?
Там... Там несколько другой вообще жанр, там зонги, которые сопровождают театральные действия. То есть это некие, это не оформление, а это такие мюзиклоподобные такие номера, скажем так, которые в сущности являются, они могут быть, скажем, исполнены и отдельно. То есть это не оформительская работа, да. И что касается песен, то ну есть просто музыкальный материал, который как-то вот мы все собрали и как-то из него что-то выбрали. В основном, конечно, Кирилл Семенович это сделал, ну, там я тоже вносил свои скудные предложения. И когда этот материал был как-то определен, дальше я просто его как-то обрабатывал. Сложность заключалась в том, что не было нот, то есть приходилось все это как-то писать, что называется, заново. Вот. А подчасто был материал, записанный давно, там, 20-е годы, 20-го века, вот, что тоже, в общем, явилось, так сказать, мучением, которое так люблю, в принципе.
Но вы пытались воспроизвести то звучание или сделать уже все совершенно иное?
Это сложный вопрос. Я не могу сказать, что я... Вот сейчас, глядя назад, я не могу сказать, что я пытался что-то воспроизвести. Но вот бабушка моя послушала, сказала, что очень похоже. Но для меня, вот, например, это неожиданность. Да? Вот как-то так.
Ясно. Радиостанция «Эхо Москвы», программа «Саундтрек». Сегодня с нами был Дмитрий Власик, да, автор-составитель программы «Музыка вне стен» в центре «Гараж», посвященная, как раз мы говорили, столетию Джона Кейджа. У микрофона был Станислав Анисимов, а звукорежиссером у нас сегодня была Елена Королева. Счастливо!